но в то же время пришел в Синод донос на Сильвестра из Полоцкого Богоявленского монастыря, вследствие чего Синод отправил к нему такое послание. «Радуемся духовно о вашем благочестии, в котором белорусская епархия в том же с великороссийскую и всею восточную церковью соединение непоколебимо пребывает. А сем радуемся, яко о общем нашем и вашем спасении, не беспечалне же есмы, слышаще о других делах твоих, неприличных православному епископу, а именно, будто ты, господин епископ, не по бозе и не по доброй совести, но по властолюбию православные монастыри, не подлежащие твоей власти, вооруженную силою наезжая, под власть свою подбиваешь и по сребролюбию своему грабишь, противящихся озлобляешь и убиваешь, и своего похищенного тобою просящих предаешь анафеме и прочее, и прочее. Аще уба помянутые непотребные дела в тебе обретаются, господин епископ. Престани по доброжелательному нашему совету онными славиться себе на бесчестие. Не простирай насильно власти твоей за пределы епархии твоей, в монастыри, подлежащие Киевской кафедре. Похищенное возврати Полоцкому Богоявленскому монастырю по реестру, при всем написанному и клятве не буди скор». Между тем, в мае того же 1725 года по поводу сейма назначен был опять чрезвычайным министром в Польшу князь Василий Лукич Долгорукий, который по приезде в Варшаву нашел на первом плане Торнское дело. В сентябре он писал императрице: «По состоянию здешних дел наилучший способ в Торнском деле тот, чтобы склонять обе заинтересованные стороны к принятию медиации вашего величества. Для этого нужно, чтобы короли английские, прусские и другие государства, вступающиеся вместе с ними за диссидентов, не ослабевали в своих домогательствах, требуя скорого окончания дела, употребляя угрозы словом и делом, а я в это время всеми способами буду склонять поляков к принятию медиации вашего величества и поступать с ними умеренно». В следующем месяце Долгорукий донес: «Не видя совершенной твердости в поступках протестантских государей, я до сих пор в Торнское дело горячо вступать не хотел, что прежде времени не показать намерения вашего величества и тем не озлобить которой-нибудь из заинтересованных сторон». К концу 1725 года Торнское дело затихло, потому что Пруссия, принявшаяся было так горячо за него, испугалась возможности религиозной войны и ослабела в своей настойчивости. Вместо Торнского дела на первый план выдвинулось дело Курлянское. Мы видели, что в ожидании смерти старого и бездетного герцога Фердинанда соседние державы хлопотали, чтобы будущность Курляндии устроилась согласно с их интересами. Причем дело усложнялось и затруднялось тем, что претенденты на Курляндский престол должны были вместе быть и женихами герцогини-вдовы Анны Иоанновны. Короли польские и прусские предлагали своих кандидатов. Россия колебалась и медлила, не желая проводить влияние этих королей на Курляндию, а поляки хотели присоединить Курляндию к своему государству как выморочный лен, разделить ее на воеводство, чего никак не хотели допустить Россия и Пруссия, чего не хотел и король польский, хотя явно и не мог этому противодействовать. Самые влиятельные польские вельможи говорили Долгорукому: «Курляндия, бесспорно, принадлежит Речи Посполитой. Республика готова оружием защищать свои права и не допустить, чтоб Фердинанд имел преемника, зная, что новый курляндский князь будет иметь родственников или друзей, отчего Речи Посполитой великие беспокойства и опасность, а Речь Посполитая в своих владениях хочет быть спокойна и для того не пожалеет не только денег, но и крови. До сих пор дело шло тихо, потому что претенденты действовали только дипломатическим путем, посредством покровительствовавших им дворов. Но теперь явился претендент, который захотел взять с бою невесту и герцогство. То был молодой Морец, граф Саксонский, побочный сын польского короля Августа II. Морец, уже заключавший раз брак по расчету с богатую наследницей Викторию фон Лебен, развелся с ней и теперь искал другой богатой невесты. Такой была герцогиня Анна Курлянская. Кроме того, саксонский посланник в Петербурге Лефорт писал Морицу, что можно взять Курляндию в приданое и за более привлекательную невесту, именно за вторую дочерью императрицы Екатерины Елисаветою Петровную. Морец объявил Долгорукому, что желает знать, согласна ли будет императрица на то, чтобы он занял Курлянский престол, а без соизволения Ее Величества дело не начнет. Литовский подканцлер, князь Чарторыйский, говоря Долгорукому, что напрасно Морец затевает такое неосновательное дело, прибавил, что, по слухам, дело начато по согласию с русскою государынью. Долгорукий отвечал, что Ее Величество не имеет никакого понятия о затеях Морица. Весной 1726 года при польском дворе решили отправить Морица в Курляндию и Петербург под предлогом претензий, которые его мать, графиня Кенигсмарк, имела на некоторые земли в прибалтийских областях. 24 апреля король Август разговаривал в своем саду с Долгоруким в присутствии Морица. Разговор зашел о слухе, что императрица Екатерина отправляется в Ригу. Король сказал Морицу: «Если этот слух справедлив, то тебе только половину дороги ехать». После этого разговора Морец начал говорить Долгорукому, что король велел ему самому ехать ко двору императрицы и просить ее соизволения начинать курлянское дело. Морец при этом спросил у Долгорукого, что он ему присоветует. Тот отвечал, что лучше ему дожидаться в Варшаве известия о согласии императрицы, и Морец объявил, что будет дожидаться. 7 мая Долгорукий писал в Петербург. 2 числа приезжал ко мне Морец и сказал, что король непременно велит ему ехать в Петербург как можно скорее, и потому он, Морец, хочет выехать того же числа, но я его разными рассуждениями удержал и надеюсь еще удержать до 14 числа, но больше не надеюсь, потому что король очень спешит его поездкою. Удерживаю я его здесь для того. Если это дело вашему императорскому величеству не угодно, то чтоб поездкою Морица не подать полякам напрасного подозрения на ваше императорское величество. Я вижу, что король, не желая озлобить Речи Посполитой, ничего явно в пользу Морица делать не хочет, и что по сие время делается, король от всего отрекается и хочет помогать только под рукою разными способами. Литовский гетман Потей и некоторые другие из вельмож для короля помогают Морицу в этом деле, а другие помогать обещают. А вести Морица в Курляндию думают таким образом. Король тайно от министров польских подписал позволение курлянцам созвать сейм для избрания герцога, но на этом позволении нет печати. И хотя Морец давал подканцлеру коронному Липскому 1000 червонных за приложение печати, однако тот не согласился. Поэтому король велел Морицу ехать в Петербург через Вильну, где живут гетман Потей и канцлер литовский Вишневецкий, который должен приложить литовскую печать королевскому позволению. Между тем еще в марте Бестужев дал знать из Метавы, что туда приехал литовского войска генерал Крикс-комиссар Курлянский Шляхтич Карп с верующим письмом от литовского гетмана Потея Курлянским обер-ратом. Карп объявил, что король позволяет курлянцам просить себе герцога, какого захотят, только бы он был угоден королю, который обещает содержать Курляндию при древних правах и вольностях, при сейме помогать и до разделения на воеводство не допускать. Карп явился и к Бестужеву с объявлением, что он прислан в Метаву разузнать, приятен ли будет курлянцам принц Морец Саксонский, также при дворе царевны Анны проведать, согласна ли она будет вступить в брак с Морицем. И если императрица будет согласна на этот брак, то можно в Метаве сочинить и свадебный договор. Обераты с своей стороны объявили Бестужеву, что они желают иметь герцога Морица, с тем, чтобы он женился на герцогине Анне. Несмотря на эту подготовку в Метаве, король Август, особенно по настоянию канцлера коронного Шембека, переменил, разумеется, наружно свое намерение и запретил Морицу ехать в Курляндию. Но Морец не послушался и тайком ускользнул из Варшавы. В Метаве он представился герцогине Анне и успел ей сильно понравиться. Успел он понравиться и курлянскому дворянству. «Моя наружность им понравилась», — писал Морец. Приехал из Варшавы отправленный туда еще в 1724 году курлянский депутат Бракль и объявил именем королевским, что если курлянцы выберут в герцоги Морица, то он, король, склонит Речь Посполитую, признать его и с русской стороны не будет никакого препятствия. Другого же никакого кандидата ни король, ни Речь Посполитая не допустят и разделят Курляндию на воеводство. Но что скажут об этом в Варшаве, Берлине, особенно в Петербурге? В Петербурге 16 мая в Верховном Тайном Совете рассуждали, что Морица в герцоги курлянские по многим причинам допустить невозможно, а надобно вместо него приискать другого принца, который бы королям прусскому и польскому не был противен, именно двоюродного брата герцога Голштинского, второго сына умершего епископа Любского. Императрица одобрила это решение, прибавив, что и покойный император не согласился посадить на курлянский престол герцога Вейсенфельского, как саксонского принца. К Петру Бестужеву в Курляндию отправлен был 31 мая указ. Избрание Морица противно интересам русским и курлянским. Первое. Морец, находясь в руках королевских, принужден будет поступать по частным интересам короля, который через это получит большую возможность приводить в исполнение свои планы в Польше. А планы эти и нам, и всем прочим соседям курлянским могут быть иногда очень противны, отчего и для самой Курляндии могут быть всякие сомнительные последствия. Второе. Между Россией и Пруссией существует соглашение удержать Курляндию при прежних ее правах. Россия не хочет навязать курлянским чинам герцога из Бранденбургского дома. Но если они согласятся на избрание Морица, то прусский двор будет иметь полное право сердиться. Зачем бранденбургскому принцу предпочтен Морец? И тогда Курляндия со стороны Пруссии не будет иметь покоя. Пруссия скорее согласится на разделение Курляндии на воеводство, чем на возведение в ее герцоги саксонского принца. Третье. Поляки никогда не позволят, чтобы Морец был избран герцогом курлянским и помогал отцу своему в его замыслах относительно Речи Посполитой. Но представления Бестужева не имели никакой силы. Все депутаты, съехавшиеся на сейм, хотя и порознь, но единогласно отвечали, что они со стороны России имеют обещание не допускать до нарушения их прав. Теперь они поступают по своим правам и крепко надеются, что императрица их прав нарушить не велит, а позволит царевне Анне вступить в брак с графом Морицем. Если они выпустят из рук настоящий счастливый случай, то он уже никогда не возвратится. Курляндия будет разделена на воеводство, и память ее погибнет. 18 июня сейм единогласно избрал Морица, Анна послала к Меньшикову и Остерману письмо с просьбой, чтобы убедили императрицу дать согласие на брак ее с Морицем. Между тем, кроме Морица и герцога Гольштейнского, явились и другие претенденты. Старый герцог Фердинанд предложил принца Гессен-Кассельского. Разумеется, в Петербурге не могли принять этого предложения по известным отношениям к шведскому королю, также гессенскому принцу. В Петербурге подле прежнего кандидата, молодого епископа Любского, явился новый, светлейший князь Меньшиков. Уже лет 15 тому назад Меньшиков стал хлопотать о Курляндском престоле и в 1711 году хотел предложить польскому королю 200 тысяч рублей, если тот поможет его предприятию. В Курляндии составилась партия в пользу Меньшикова, главою которой был генерал Рене. Но при Петре Меньшикову было трудно ставить свои личные выгоды подле государственных. Теперь же обстоятельства переменились. 2 апреля 1726 года Меньшиков написал князю Василию Лукичу в Варшаву следующее письмо. «Господин Бестужев из Метавы пишет, что Королевское Величество Польской предлагал Курляндскому управительству, дабы выбрали, кого желают, в князи Курляндские. А понеже тогда, как я первый раз имел марш Померании, многие знатные шляхетства Курляндского мне желали в князи. И господин фельдмаршал Флеминг, и двор королевский к тому в те времена были склонны, того ради вашего сиятельства, как истинного моего друга, прошу изволить всем случае меня помогать и мою персону тамошних министров как наилучше к тому рекомендовать, и господам Флемингу и Шембеку, или кому ваша милость, запотребно рассудит некоторую сумму денежную от меня обещать, дабы в том помогли, и надеюсь, что его королевское величество за их протекцию тую милость мне явить изволит, почегда верностью моею и услугами обнадеживан будет». 18 июня императрица изволила рассуждать в совете, что ни принца Гессен-Кассельского по представлению герцога Фердинанда, ни принца Морица по старанию короля польского по многим причинам допускать к избранию герцоги Курляндские не надлежит. Все члены совета единогласно советовали, что для уничтожения этих выборов и для избрания кандидатов, представленных с русской стороны, надобно отправить немедленно в Курляндию знатных персон. Императрица приказала ехать князю Меньшикову под предлогом осмотра войск для предосторожности от английской и датской эскадр. В случае надобности для устрашения курлянцев можно выставить полки за Двину, но при этом не предпринимать никаких неприятельских действий. Для склонения курлянских чинов к выбору русских кандидатов вместе с Меньшиковым ехать князю Василию Лукичу Долгорукому. Если курлянцы не согласятся на выбор князя Меньшикова, то предложить им герцога Гольштейнского, сына епископа Любского. Потом прибавлены были еще два кандидата, принцы Гессен-Гомбургские, находящиеся в русской службе.